Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов. Сегодня четверг, 9 декабря. И мы начинаем большой эфирный вечер на канале. И сегодня, напомню, у нас несколько будет гостей. И открываем мы его беседой с Юрием Федоровым. Рад вас приветствовать.
Добрый вечер всем.
Так, мы, вы знаете, назвали его не советский реванш. Оттолкнулись от фразы, которую в качестве комментария, значит, публично озвучила госпожа Нуланд, замгоссекретаря. Она сказала о том, по ее мнению, Путин добивается путем вот всех тех известных действий, ну, некой реставрации, да, восстановления бывшего СССР и так далее. Мы как бы не раз обсуждали об этих квазиимперских амбициях кремлевского руководства. Ну и, собственно, чем еще объяснить такую маниакальную их одержимость желанием, так сказать, вернуть Украину под полный свой контроль. Причем пока, во всяком случае, безуспешных, потому что, откусывая куски, они тем усугубляют положение по отношению к Украине как таковой. Потому что, естественно, и она сама, и бывшие страны СССР, там, от Грузии до Молдовы, ищут, конечно, в лице Вашингтона, в лице коллективного Запада, ну, такого союзника, и военного союзника, прежде всего, и такого защитника, что ли. И это я бы хотел в нашей беседе связать, потому что, разумеется, мы поговорим о других аспектах, связанных с общением Байдена и Путина, но на ваш все-таки взгляд, а насколько такой проект, вот постсоветский на этом пространстве бывшего СССР, вот прежде всего России, вообще реализуем, чтобы опять вновь перевоссоздать, переучредить, ну, подобие Советского Союза, это уместный разговор, потому что буквально вот день назад праздновали 30-летие Беловежского этого соглашения. Известны все вещи с ним связанные, почему оно было, следствием чего оно было. Но так или иначе, канул в лету Советский Союз. И это был не одномоментный процесс, а, безусловно, занявший долгие десятилетия. Потому что очевидно, что это был лишь финал в 91 году, а никак не предпосылка. Но все-таки вот такое упрямство восстановления бывшего СССР, это то ли идеологический мотив, то ли какая-то травма, знаете, психологическая, ее преодолевает путем того, что мы хотя бы славянские республики загоним обратно. Как, на ваш взгляд, выглядит вот это, этот мотив у кремлевского руководства, у Путина в частности?
Во-первых, я должен сказать, что Виктория Нуланд, скорее всего, права, действительно, хотя это немножко такое литературное, ну, выражение, неосоветский реванш. Но, по сути дела, да, вот если посмотреть на то, что Путин не просто говорит, но и делает, действительно создается полное впечатление того, что его задача, его цель, то есть та, которую он поставил перед собой, это поставили Россию превратить сначала в протекторат, а затем в какую-то, скорее всего, интегральную часть чего-то будущего, какой-то будущей империи или квази-империи, тут очень трудно сказать, Беларусь и Украину. Причем на первое место, конечно, надо ставить Украину, это главная цель Путина, потому что... Ну, Путин и его окружение, насколько я могу судить, потому что залезть в голову этого человека невозможно, как вообще залезть в голову какого-либо человека крайне трудно. Это задача уже и психоаналитиков, психиатров и прочих замечательных и весьма компетентных людей, но не политологов. Так вот, политологи могут ответить только на один вопрос. Правдоподобна такая версия или нет? Мой ответ – да, правдоподобна. И это объясняется, скорее всего, и идеологическими соображениями. Вот эта патологическая такая настойчивость, с которой Путин пытается поставить, превратить свой протекторат или в российский протекторат в Украину. И какими-то геополитическими соображениями, видимо, он хорошо усвоил эту вот фразу Дзержинского, хорошо известную фразу о том, что тот, кто контролирует Украину, контролирует Евразию, что-то в таком духе. Вот эта фраза, видимо, запала в его сознание. Сознание такое не слишком подготовленное к к восприятию сложных геополитических конструкций. Но, тем не менее, вот он это усвоил и пытается реализовать. Второй вопрос, и вопрос, конечно, самый главный, а реалистична ли эта цель? Ну, вот тут у меня очень большие сомнения. Я убежден в том, что цель эту цель достигнуть невозможно. Пытаясь ее реализовать, да, Путин может причинить очень много неприятностей, может причинить очень много проблем, сложностей и трудностей Украине, России, замечу, окружающим странам, европейским, да, может вызвать очень серьезный кризис, вплоть до какого-то военного, вооруженного столкновения, все бывает. И я не уверен, что перспектива, вот эта боязнь вооруженного столкновения может его остановить. Но, тем не менее, да, он пытается это сделать. Но я думаю, что в конечном итоге безуспешно. В конечном итоге он сломает себе шею, сломает шею своему режиму. Боюсь, что это будет связано и с распадом России. Угу. Давайте
конечно,
называть свои вещи своими именами. Если Путин действительно развяжет крупную войну на востоке Украины, он ее, скорее всего, проиграет. Может быть, не сразу, может быть, через там, какое-то время. Но это кончится плохо, плохо кончится для России. И Россия может повторить судьбу Советского Союза. Для этого есть много, много оснований. И как раз сегодня, вот в те дни, когда 30 лет назад, я это очень хорошо помню, вот в эти холодные декабрьские, темные такие дни в Москве, много было рассуждений на тему о том, а не повторит ли Россия судьбу Советского Союза. Тогда уже судьба Союза была понятна, но вопрос в том, остановится ли процесс распада только на Советском Союзе и затронет и Россию, тогда был весьма актуален. Потом эта актуальность несколько снизилась, но она никуда не исчезла, эта перспектива никуда не исчезла. Так что вот я бы так вот ответил на ваш вопрос.
Так, спасибо, Юрий Евгеньевич. Смотрите, нас уже смотрят 6125 человек, 1260 поставили лайки. Я прошу наших зрителей, пожалуйста, те, кто присоединяется, это уже вот около 4500 уже подошли, пожалуйста, ссылки на этот эфир, как всегда, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы чуть-чуть, нам не хватает до 280 тысяч подписчиков. От вас зависит, как быстро мы их наберем. Ну, ставьте лайки тоже, не скупитесь, что уж. Юрий Евгеньевич, вот смотрите. Прошедшие переговоры, они вот не оставляют, собственно говоря, того же ощущения, которое вы описали. Потому что вот даже поведенчески Путин пытается себя равнять по прежним лидерам Советского Союза. Вот эти двусторонние встречи, саммиты, значит, судьбы мира, международной безопасности, продвижение к границам. Даже терминология в целом, она сильно напоминает, особенно поздний СССР, так сказать, когда, в общем, отказались от, как это ни странно, агрессивных войн. Ну, там Афганистан был таким, в общем говоря, издержкой определенной, да, понимали, что Союз выдыхается, но борьба за мир, как это говорится, не оставляющая камня на камне, превратилась, ну, в такую геополитическую миссию, что ли. Вот есть два полюса мировых идеологических, но вот мы должны сосуществовать как-то, да. Сменяющийся детант, похолодание, потом опять, вплоть до идеи сахара о конвергенции. Он, правда, по другому поводу ее пытался профанировать, но тем не менее. Вот смотрите, он заявляет о том, что есть опасность продвижения НАТО к границам России. Причем удивительное дело, когда это обсуждают, почему-то, в общем, как-то выпадает то, что НАТО давно уже находится у границ России, там, с начала 2000-х годов, когда страны Балтии присоединились к НАТО, интегрируясь в Евроатлантический Союз. Собственно, с точки зрения оперативной, стратегической, что меняет, если бы Украина все-таки вступила в НАТО? Против чего, вот, собственно говоря, тратятся все силы, значит, Кремля, его там сателлитов, агентуры и так далее. Насколько стратегически меняет это положение в Восточной Европе членство в НАТО Украины, да? Ну, понятно, что оно добровольное, Украина сама стремится, она хочет защититься от соседа, ну, мотив понятный, да? Но настолько ли серьезно, настолько ли существенно угрожает именно Украина в 21 веке, где понятно, какие виды вооружений, когда, собственно, чуть выше границы северо-запада, она точно так же является границей НАТО, там, Эстония, Латвия, Литва и так далее. Что бы вы по этому поводу вот сказали, Юрий Евгеньевич?
Но прежде всего я бы сказал, обратил внимание на то, что Путин мыслит некими такими стереотипами, очень примитивными, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам, там что-то вот в таком духе, вот эти вот стереотипы, они доминируют над его способностью логически мыслить и реалистически оценивать происходящие в мире события, вот это плохо. А что касается стратегической компоненты всего этого дела, значит, я бы сказал вот что. Если предположить, но это только предположение, что Украина станет членом НАТО, то вот тогда способность и возможность Украины проводить некую самостоятельную политику, в том числе, допустим, будем говорить, будем смотреть на вещи, так сказать, как бы из Москвы, проводить политику враждебную России будет существенно ограничено, потому что любая страна, член, любое государство, точнее, член НАТО, связано определенной блоковой дисциплиной. И эта блоковая дисциплина определяется решениями, которые принимает консенсусом, замечу, руководящие органы НАТО. Ну, за исключением вот чрезвычайной ситуации, когда вступают в действие уже автоматические механизмы, когда нужно, значит, открывать огонь и защищать своего члена, который подвергается агрессии. Во всех остальных случаях действуют механизмы консенсуса. НАТО проводит, я бы сказал, очень взвешенную и аккуратную политику, в том числе и на российском направлении, потому что эта политика является равнодействующей точкой, равнодействующей точкой зрения, равнодействующей некой стратегической установкой, общей для всех государств, всех государств-членов этой организации. Любая страна, любой член организации может заблокировать то или иное решение. И вот в этом и сила, и, я бы сказал, одновременно слабость Североатлантического альянса. Потому что, с одной стороны, консенсусная политика, она действительно очень весома тогда, когда все государства выступают с одинаковой позицией, с одинаковой политикой. Это придает большую уверенность, больший вес этой политике. Но вместе с тем существует значительное количество сюжетов внешнеполитических, международно-политических, когда одна из стран может заблокировать то или иное решение, в том числе объективно, скажем, для организации важной и нужной. Ну вот, давайте просто не будем теоретизировать так глубоко на этом месте, но вот посмотрим, есть проблема, скажем, развертывание в Европе новых американских систем средней дальности. И вот в НАТО существует такая позиция, которую, правда, излагает генеральный секретарь этой организации Столтен, что НАТО не готово к тому, чтобы разворачивать, вот как организация, как блок, как альянс, не готова к тому, чтобы разворачивать новые ядерные ракеты на территории своих государств-членов. Вот это вот, понимаете, вопрос достаточно сложный. Нужно Европе эти новые американские системы средней дальности или не нужны? Это вопрос другой. Но, скажем, давайте представим себе, что в Украине решат вдруг, что такого рода системы ей нужны. НАТО как организация не готова к тому, чтобы разворачивать эти системы на своей территории. А Соединенным Штатам такое развертывание покажется весьма важным и актуальным. И тогда на территории Украины, которая не связана блоковой дисциплиной, вот в чем все, вся проблема, значит, появятся эти ракеты. И вот эта перспектива, понимаете, вызывает дрожь в коленках в Кремле, насколько я понимаю. Потому что Путину, вот, видимо, доложили, что эти ракеты могут очень быстро долететь до Москвы. И ему это показалось крайне, крайне неприятным. И он, значит, забил тревогу, начал требовать вот 18 ноября. Вот, кстати, любопытное было заявление, потому что это в первый раз он начал вот так вот буквально стуча кулаками по столу и обращаясь к Лаврову, тогда требовать, вот добивайтесь гарантии безопасности для России. До этого он так жестко и остро вопрос не ставил. Значит, кто-то ему что-то доложил, он перепугался, вот начал требовать таких гарантий. Ну, получит он эти гарантии или не получит, я не знаю. Но вернемся к тому, что будет, если Украина все-таки вступит в НАТО, хотя этой перспективы я не вижу. Ситуация на востоке Европы, вот в этом треугольнике Европа, Россия и Украина, будет гораздо более стабильной. Будет гораздо более стабильной, потому что исчезнет, ну, в Москве тогда призадумываются очень сильно, а стоит ли, значит, греметь оружием, двигать танковые колонны около границ Украины, потому что это чревато. Это чревато уже реакцией НАТО. С другой стороны, исчезнет вот эта вот тревожащая ли перспектива, хотя я думаю, что это чисто параноидальное восприятие, сугубая паранойя, что вот Украина в один прекрасный момент возьмет и вернет это самое ОРДЛО в свой состав при помощи военной силы. Вот такая перспектива, конечно, в Кремле вызывает большую тревогу. Я думаю, что она абсолютно такая фантастическая перспектива. Никогда Киеве на такого рода действия не пойдут, с моей точки зрения. Но вот, понимаете, ведь вся или одна из сложностей, которые возникают, когда мы пытаемся понять, а что, собственно, двигает Кремлем, ведь нам очень трудно понять логику мышления, которая подчиняется неким паранояльным, как говорят психиатры, механизмам и факторам. Вот Кремль проводит политику паранояльную, а может быть даже уже перерастающую в паранойю. Паранойя это, просто уточню, болезнь,
ну, да.
А параноидальная, паранояльная тип личности это ну, симптом, это вот, так сказать, тип личности, да? Это немножко разные вещи, но не будем углубляться в психиатрическую тематику, хотя она, конечно, очень увлекательна.
Мы завтра этим будем заниматься.
Особенно, когда речь...
У меня эфир такой будет, да.
Да. Вот. Так что весь парадокс ситуации в том, что вступи Украина в Североатлантический альянс, ситуация... И для России, и для Украины, и для НАТО будет более спокойной и более стабильной. Но в Кремле это воспринимается как, ну, как начало конца света. Но это уже проблема Кремля, понимаете? Вот это создает сложности большие для всех окружающих, для лидеров всех окружающих стран, для американского руководства. Как-то нужно общаться с людьми, которые, ну, очень, скажем так, своеобразно воспринимают реальность через какие-то свои собственные представления, которые далеки от действительности.
Так, нас уже почти 9 тысяч человек смотрит. Я приветствую всех, кто присоединился. У нас, напоминаю, сегодня 3 эфира. Сейчас мы с Юрием Евгеньевичем разговариваем. Следующий эфир будет с Геннадием Владимировичем Гудковым. Ну и завершающий финальный эфир с Андреем Николаевичем Илларионовым. Он сейчас в правительстве в Украине находится. Там сейчас идет какое-то большое совещание. Ну, вот он в нем принимает участие. И поэтому так поздно вот случится эфир аж в 22 часа. Так что те, кто сможет, досидите, посмотрите эфир и с Илларионовым тоже. Ну, а мы продолжаем. Смотрите, Юрий Геннадьевич, тут есть еще вот какой аспект. Вот этот Будапештский меморандум. Представим, что даже перспектива, как сейчас источник сегодня заявил, близкий к Белому дому американскому, о том, что, значит, перспектива 10, возможно, лет, может, больше. Ну, вот такая небыстрая. Членство Украины в НАТО. Хотя в промежутке этих 10 лет это может быть и внеблоковый статус США заключенные, да, это может быть и ПДЧ, ну, много чего такого, что является уже само по себе, ну, такую несет, что ли, оборонительный смысл эти действия для Украины. Так что это финал ее членства. Но, тем не менее, смотрите, вот когда мы заговорили о ракетах средней дальности, то раз за разом мы возвращаемся к теме Будапештского меморандума, который действительно был заключен, да, это был меморандум, с одной стороны, декларация, но обязывающая стороны, и Россия принимала в них участие, взяв такое же, как и Соединенные Штаты и Великобритания, обязательство в обмен на безъядерный статус Украины, значит, передачу этих ядерных боеголовок, гарантии ее территориальной Украины целостности. Это был обязывающий документ, я подчеркиваю. В той ситуации, в которой, в общем, находится Россия и Украина сейчас, территориальная целостность нарушена. Россия в свою пользу оккупировала две территории по существу, да, ну, естественно, там Крым, естественно, часть Донбасса, то так или иначе, время от времени возникают разговоры о том, чтобы вернуться к ядерному статусу, поставить перед фактом. В Украине, в основном, конечно, в политической среде, не в руководстве, естественно, и так далее. Хотя, опять же, это все время тестируется. Ну вот представим, Украина поймет, что столкнется очень скоро с реальной агрессией, допустим. И там чуть ли не захватом, танковым рывком в Киев и так далее. Научный и всякий другой потенциал Украине, что там говорить, позволяет создать эти ядерные боеголовки. В Украине есть атомные станции, то есть явно есть какие-то, в общем, и составляющие для воспроизводства технологий ядерных в военных целях. Можно ли себе представить ситуацию, что Украина вернет себе ядерный статус, возьмет и проведет учение, покажет, вот смотрите, у нас есть боеголовка. Такое, в принципе, я понимаю, это фантастически звучит, но возможно это или нет, на ваш взгляд?
Ну, знаете, тут есть две стороны этой проблемы. Есть научно-техническая сторона, то есть способна ли Украина физически создать ядерное оружие, если да, то когда, если да, то какое, и политическая сторона. Я не берусь комментировать научно-техническую сторону, производственную сторону, это крайне сложные вещи, и здесь должны заниматься анализом этой проблемы, должны заниматься специалисты ядерщики. Я к таковым, к сожалению, не отношусь, поэтому я оставлю этот вопрос без каких-либо комментариев. А вот политически здесь ситуация очень двойственная. Да, с одной стороны, очень хочется получить в руки, я понимаю, настроение тех людей, тех кругов в Украине, которые вот сожалеют, ну, по крайней мере, вот сожалеют о том, что да, в свое время поверили великим державам и отказались от ядерного оружия. И если бы это ядерное оружие сейчас было в распоряжении вооруженных сил Украины, то тогда никакой агрессии против Украины Россия не могла бы даже и подумать. И вот с этим я готов согласиться. Да, если бы в 2014 году у Украины были бы несколько ядерных боеголовок и средства доставки, вот тогда Путин действительно очень долго думал бы, стоит или не стоит, и в конце концов, я уверен, он пришел бы к выводу, что не стоит заниматься вот всеми теми безобразиями, которые он учинил, ни аннексией Крыма, ни развязыванием войны на востоке страны. Но это, понимаете, опять же, рассуждение на тему, что было бы, если бы. Такого ядерного оружия сейчас у Украины нет. Значит, ну, можно рассуждать на эту тему бесконечно долго. Это будет wishful thinking, как принято говорить. Международники любят это выражение. Но я думаю, что сейчас этот вопрос просто лежит за пределами реальности. Потому что те самые соображения, которые были у великих держав, в том числе у Соединенных Штатов, у Великобритании, когда они подписывали Будапештский меморандум, они, в общем, работают и сейчас. Я думаю, что это даже любой намек со стороны Киева, что вот мы работаем над этим, вызвал бы крайне негативную реакцию в Вашингтоне в том числе. Но для этого есть какие-то у них свои основания. Другой вопрос, и вот тут вот я хотел бы обратить внимание вот на какой вопрос. Не могут в Белом доме, не могут в Капитолии Соединенных Штатов, в Конгрессе, не могут не чувствовать ответственность, которую тогда, в 1994 году, Соединенные Штаты взяли на себя, обязуясь защищать, в той или иной мере защищать, отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Это моральный фактор. Для очень многих, знаете, российских политиков и журналистов вообще вопрос о моральном факторе в мировой политике, он кажется таким наигранным, абсолютно чуждым, ну, какие-то вот интеллигентские такие, интеллигентское баловство такое своего рода. Но для Соединенных Штатов, для американского политического мышления, для американского менталитета вопрос о морали в политике, он отнюдь не такой вот далеко не чуждый. Для американцев очень важно, для американских политиков очень важно иметь моральное обоснование своих действий, они чувствуют ответственность перед Украиной. Я думаю, что это один из тех факторов, которые, в общем, подталкивают нынешнюю администрацию и президента Байдена, возможно, лично, занять позицию защиты Украины перед лицом вот нового тура, новой волны российской агрессии, которая, к сожалению, далеко не гипотетическая, она вполне реальная. Не берусь судить, каков удельный вес этих моральных обязательств, политических обязательств, которые взял на себя Белый дом и Вашингтон вот там 20 с лишним лет тому назад, почти 30. Но я думаю, что сбрасывать со счетов все-таки этот фактор никак невозможно.
В подтверждение ваших слов, Юрий Евгеньевич, буквально сегодня сенатор Викер, я с ним встречался в свое время в Вашингтоне, весьма такой веселый дядя, значит, заявил, и они сейчас повально комментируют в Москве это, что для защиты Украины Байден может допустить даже ядерный удар. Безусловно, это риторика, безусловно, это, ну, такая фигура речи, не более того, естественно. Но, тем не менее, реакция предельно болезненная, ну, такая реактивная вообще, скорость, с которой начали комментировать это российская сторона, там, начиная от посла и, ну, посольства России в Вашингтоне, равно как и здесь, в Москве, значит, начали комментировать, что как это, недопустимо вообще такие слова говорить и так далее. Хотя, на самом деле, риторика российских так называемых парламентариев, в России нет парламента, там уж не говоря о пропаганде, она, знаете, похуже будет там с радиоактивным пеплом и так далее. И я к тому, что, в принципе, ядерный фактор, несмотря на то, что, ну, как бы, кажущийся недопустимым, он все равно обсуждается. То ли в контексте того, что Украина может стать ядерной державой, если там будут размещены просто-напросто в случае вступления в НАТО ракеты средней дальности с ядерными боеголовками, то ли сама вот изъявит такое желание, может быть, безнадежное. Но, во всяком случае, присутствует вот эта ядерная тема. Знаете, еще совсем недавно говорили, что в Крыму якобы Москва размещает средства доставки и какие-то ядерные боеголовки. Ну, как проверишь? Никак не проверишь. То есть, заявления такие вот были в прессе, утечки. А как на самом деле? Ну, видно, из космоса там что-то смотрят, пытаются понять. Но если это действительно так, то уже это Украина, ее часть, оккупированный Крым, уже становится не безъядерной зоной, если это действительно так. Ну, а какая же это безъядерная зона, если на территории непризнанной практически никем территории, которую присоединила Москва, значит, будут находиться ядерные боеголовки. Так что ядерная тема, вокруг нее уже много чего крутится. Так что тут я бы не сказал, что она такая уж фантастическая. В ней уже есть содержание. А куда она вильнет, это содержание, это еще большой вопрос. Вот смотрите, Евгеньевич, мы 31 минуту в эфире, мы продолжаем, нас уже 10 тысяч человек смотрят. Вот они поговорили по телефону. Я просто хотел, чтобы мы не только пускались в детали обсуждения, а как-то объемнее взглянули на эту вещь, потому что внешне выглядит так, что с Путиным поговорили, как многие комментируют, как с сумасшедшим. Ну, давай, давай там. Давай, расскажи еще раз, что у тебя там и так далее. Тот жалуется, показывает бумаги, плачет, всхлипывает, рассказывает что-то. Ну, мы иронизируем по этому поводу, но тем не менее. Значит, что-то услышали и уже пошли какие-то реакции, да? Значит, и Салливан заявил о том, что да-да-да, вопросы безопасности, там, НАТО, не НАТО, это мы будем рассматривать. И по Минским соглашениям, собственно говоря, еще раз выдавили, выжили из американской стороны, что ну да, надо Минские соглашения, как бы, поскольку нет других соглашений, в общем, как-то где-то обсуждать. Там, выполнять, не выполнять, потому что каждый по-своему это понимает. Например, Блинкен в Стокгольме на ОБСЕ, вот буквально накануне этой встречи, с Лавровым сказал, что вы 6 пунктов не выполнили, в частности, не отвели тяжелое вооружение, там, ну и так далее, так далее. Там много чего, да? Прекратили боевые действия и тому подобное. То есть, этот вопрос все время остается открытым. Кто что выполняет. Но, на ваш взгляд, какая здесь перспектива уступок в сторону Москвы и их требований и по теме НАТО, хотя мы уже это обсудили, но и по теме Минских соглашений в связи вот с этой эскалацией, которая, кстати, не прекращается. По данным последним, вроде бы Москва ничего вообще не отводит, и все стоит как стоит, и даже какие-то новые прибывают, личный состав и вооружение к границе Украины.
Ну, если говорить о требовании Москвы дать некие юридические обязательства, требования от Москвы адресованные кому?
Вот непонятно. Это
вот первый вопрос. Кому? Непонятно. Вроде бы адресовано Вашингтону, вроде бы адресовано американской администрации, но американская администрация не имеет никакого право говорить от имени НАТО. Она может говорить от своего имени, при том, что, конечно, мы все понимаем прекрасно, что Вашингтон это, ну, если не главный, в кавычках, член Североатлантического альянса, то есть влиятельный. Но, тем не менее, адресовать такое требование и Вашингтону, и Североатлантическому альянсу в целом абсолютно бесперспективно, потому что НАТО в лице своих ведущих руководителей, в том числе генерального секретаря, и в документах НАТО все время существует формула. Ни одна страна, никто не может диктовать Североатлантическому альянсу, кого его принимать, а кого его не принимать. Это абсолютно, так сказать, с точки зрения альянса, это абсолютно неприемлемо. Я уверен, что эта формула будет повторена, вот скажем, на тех встречах, на тех консультациях, которые вроде бы Салливан, так сказать, объявил, что вот где-то в ближайшее время, может быть, там, в ближайшие недели будет некая встреча, значит, российских представителей с американскими представителями, людьми из Франции, Великобритании, Германии, там, возможно, Италии, но тут много неясного. Значит, вроде такая встреча готовится, и на этой встрече вот будут обсуждаться российские озабоченности, как говорил Салливан. Но кто-то из американских, а тут даже не кто-то, а вот человек, которого назвали высокопоставленным представителем администрации, который накануне разговора Байдена с Путиным комментировал или, так сказать, рассказывал о том, что может быть. Вот этот вот самый высокопоставленный представитель, он сказал, что, ну да, будут, возможно, обсуждаться и российские озабоченности, и американские озабоченности, или озабоченности НАТО. Но, грубо говоря, какой-то разговор на эту тему будет. Что может быть? Ну, может быть, как мне представляется, но это мое сугубо личное так предположение, что, конечно, в ответ на жалобы Москвы о том, что вот там военная инфраструктура НАТО приближается, что вот мы хотим юридически обязывающих там каких-то документов и так далее, будет повторена вот эта формула. Это только НАТО и только НАТО может решать, кто будет членом этой организации. Но следующее заявление может быть примерно следующее. Ну, давайте поговорим о ваших озабоченностях, но давайте поговорим и о наших озабоченностях. А у НАТО могут быть, и у НАТО, и у отдельных членов НАТО могут быть свои озабоченности, и очень даже существенные. Вообще, у меня такое впечатление складывается, что не исключено начало каких-то переговоров, каких-то разговоров, ну, сначала консультаций, потом переговоров, о чем-то похожем на договор об обычных вооруженных в Европе, который обсуждался на протяжении всех 80-х годов прошлого века и подписан был в декабре 90-го года. Вот тогда было достигнуто некое соглашение о том, что, ну, фактически достигнуто соглашение о выравнивании военных потенциалов в зоне соприкосновения. Вот если бы я был царем, да, если бы я был, так сказать, переговорщиком со стороны НАТО, я бы поставил вопрос, ну, хорошо, у вас есть озабоченности, у нас есть озабоченности, вы хотите гарантии. Лучшие гарантии безопасности нашей и вашей – это пониженные зоны вооружений вдоль линии соприкосновения со всеми мерами проверки там, и так далее и тому подобное. Вот давайте поговорим. А теперь я хочу сразу сказать, что после такой постановки вопросов российские военные, в том числе, наверное, начальник генштаба и министр обороны, значит, полезут на стенку и скажут, да никогда в жизни, это какие такие ограничения на наши войска, мы двигаем войска на своей территории, никто не может нас ограничивать. Окей, скажут представители это, мы вас не ограничиваем, но и вы нас не ограничиваете. А мы тоже можем двигать наши силы там и туда, где и куда мы считаем, они должны находиться. И ведь смотрите, не случайно сегодня, кажется, да, сегодня утром Валерий Васильевич Герасимов, да, начальник генштаба, он панически, так сказать, буквально паническим тоном говорил, но ведь смотрите, не прекращается же падать самолетов, я не помню, американских, ну, естественно, американских, которые отрабатывают вот удары крылатыми ракетами по нашим военным объектам. А действительно, стоит задуматься, наверное, российским военным, а чего, собственно, может быть, имеет смысл договориться на каких-то взаимоприемлемых условиях. Мы, например, не будем, то есть мы российские военные, мы не будем там двигать наши войска близко около латвийской или эстонской границы, литовской границы, да. А там возьмем на себя какие-то ограничения на российские войска, расположенные в Калининграде или там в Крыму, скажем, со всеми мерами проверки. Ну, а вы не будете летать, скажем, со своими самолетами B-2S, очень хорошие самолеты, кстати, специально предназначенные для прорыва противовоздушной обороны и так называемого первого удара. Очень, а вы, вот давайте так и договоримся, по-хорошему. Ну, а почему нет? Вот к этому, я думаю, рано или поздно дело придет. Но я думаю, что главным условием или одним из главных условий, которые Запад может и должен поставить, будет как раз ограничения на российскую военную деятельность не только на границах НАТО, но и на границах Украины. А, собственно, если Россия ставит вопрос о гарантиях безопасности, ну, разумно, да, наверное, такие гарантии нужны. Но ведь и Запад может поставить, и должен поставить вопрос о гарантиях безопасности, скажем, государство, которое может стать членом НАТО или которое строит там худо-бедно, строит демократию, пытается создать современное общество. Давайте будем рассуждать и о том, какие гарантии безопасности вы можете дать Украине. Ну, например, резко снизить количество войск, находящихся в Крыму. А мы будем проверять международные там, меры проверки, как это все было где-то в начале 90-х годов. Все это работало. Потом, правда, российские военные и политики все это, значит, прекратили благополучно. Но это же было, и было тогда. Все были довольны, была стабильная ситуация вдоль зоны соприкосновения.
Но, понимаете, Юрий Евгеньевич, они же не этого хотят. Это же очевидно, что вообще все это риторика направлена исключительно на то, чтобы обозначить то, что Украина должна, Киев, вернуться под контроль Москвы. И в вопросах безопасности, и в вопросах любой интеграции, евроатлантической, европейской, любой другой, и всех других вопросов, вытекающих из этих. И поэтому там ведь были и другие заявления, значит, призывы прекратить военные поставки Украине, создавая, так сказать, угрозу, в том числе и там то на Донбасс ссылать, то на себя. То есть, по существу, ограничить суверенитет страны уже сейчас. А почему Украина не может получать военные поставки, тоже совершенно непонятно. Она что, является территорией Москвы, что ли, так сказать? Нет. То есть, я думаю, что, конечно же, под всеми этими словами предполагается именно контроль, с которым должны согласиться страны НАТО, в конце концов, Вашингтон и так далее. Ну, при том, что ничего не предлагается взамен, взамен предлагается, а тогда мы не будем вводить войска, а тогда мы не будем посредством их передислокации к границе Украины использовать их для вторжения в Украину. Вот продается воздух. И у меня вот складывается впечатление, что, понимаете, Юрий Евгеньевич, возможно, что Вашингтон включился в эту игру и тоже будет изображать. Помните, как у Райкина? А вы им пошлите телеграмму про запчасти. Там, и вот они обмениваются, и никто не понимает о чем, а окончается ничем в конечном итоге. Потому что то, что требует Москва, выполнить невозможно. То есть, де-факто это сдать Украину. На этого Вашингтон не может пойти, даже если Байден очень сильно бы хотел. Но нет у него таких возможностей, потому что есть внутренние обязательства, есть, в конце концов, коллективная безопасность. Есть репутация самого Вашингтона, которая пострадает после Афганистана просто неисправимо и так далее. Вопрос. Мы уже 43 минуты в эфире. 10613 человек нас смотрит. Ну, мы близко уже к завершению. На ваш все-таки взгляд, какой-то, если вы считаете нужным, вы добавьте, но и сделайте какой-то прогноз, как будет развиваться ситуация, вот с учетом, что, несмотря на вот эти онлайн-переговоры по видеоконференц-связи между Путиным и Байденом, напряжение не снимается. И учитывая скоро Новый год, там скоро вообще Рождество в Европе и так далее, не может ли это стать просто очередным предлогом для проведения все-таки военной операции? Что бы вы на этот счет сказали?
Ну, есть три, так сказать, варианта поведения. Первое – продолжать то, что он делает сейчас, то есть вот это балансирование на грани войны. Если он будет продолжать это, ну, значит, тогда Запад поймет, и в Вашингтоне, и в Европе поймут, что вообще разговаривать с ним бесполезно. И нужно переходить к каким-то более или менее серьезным мерам давления. Потому что вот этот разговор 7 декабря, это все-таки была попытка о чем-то договориться. Но если эта попытка оказывается бессмысленной, если договариваться с Путиным невозможно, а он действительно ведет себя совершенно просто опасным образом, опасным и для Украины, и для Запада тоже, неприемлемым образом, значит, нужно переходить к действиям. И я думаю, что перейдут. Другой вариант – это развязывание военной агрессии. Там тоже есть разные варианты, какой она может быть. На мой взгляд, это будет концом путинского режима, но таким концом, который очень тяжело обойдется населению Украины, Украине, обществу этой страны. И я бы, конечно, очень хотел бы, чтобы этого не было. Но когда речь идет о Кремле, мы должны учитывать и самый плохой вариант. Ну и, наконец, есть возможность того, что все-таки в Кремле поймут, что лучше немножко сбавить, так сказать, накал противостояния и попытаться о чем-то договориться. Вот начнутся какие-то долгие, вязкие переговоры, консультации, переговоры, разговоры. И это позволит Путину выйти из той ловушки, в которую он сам себя загнал. Ну, без особой потери лица. Ну, вот скажем, да, вот мы начали там переговоры, вот Запад там пошел на какие-то наши условия, там принимает, не принимает. Ну, в общем, что-то такое двигается, мы побеждаем. Побеждают или нет, это большой вопрос, но пропаганда российская может убедить, значит, обывателя, глубинный народ в том, что все хорошо. Что вот очередная победа одержана. Ну и с этим связано вот это признание, ну не признание, а повторение американцами тезиса о том, что Минские соглашения – это, в общем, единственная основа для решения. Собственно, эта фраза, она ничего не означает, ну, кроме того, что ну, Байден протягивает Путину как бы руку. Ну вот давай, вот, воспользуйся этим. Воспользуется Путин или нет, я не знаю. Когда речь идет об этом человеке, о его окружении, тут, возможно, знаете, всякие нехорошие варианты. Мы уже это проходили.
Ну да. Ну, мы почти 50 минут в эфире, 10 809 человек нас смотрят, 3520 лайков нам поставили. У нас, в общем говоря, эфирный день продолжается. Мы благодарим Юрия Евгеньевича за то, что он посвятил нам свои эти 50 минут. Мы поговорили на разные темы, связанные с основной. Будем надеяться, что повода более второго варианта нам не предоставится обсуждать, а вот третий для нас, учитывая самые вероятные, с учетом бесконечных побед Путина, в кавычках, он даст нам основание еще раз это обсудить, может быть, в ближайшее время. В любом случае, спасибо вам, Юрий Евгеньевич, огромное, нас очень выручили. Ну, а всем остальным я прошу через буквально 12 минут, ну, 11 минут, присоединиться к эфиру. У нас будет Геннадий Владимирович Гудков, попросил я его, поговорим о связи войны и санкций, что будет, если... Что будет с санкциями, почему были в канун буквально переговоров отменены санкции в военном бюджете, внесенные, уступка ли это, компромисс ли это, ну, в общем, тоже будет о чем поговорить. Ну что, Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное, вот, увидимся еще, до свидания.
Спасибо вам за возможность поговорить, спасибо.